Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Shrimad Bhagavatam, песня вторая, глава четвертая, текст шестой, санскрит. Муя эва вивитсами. Муя эва вивитсами. Бхагаван атмамаяя. Бхагаван атмамаяя. Я тедам сриджате вишвам. Я тедам сриджате вишвам. Дурви бхавьям адхишварайх. Дурви бхавьям адхишварайх. Пожалуйста. Хуя. Снова. Эва. Также вивитсами, я желаю знать Бхагаван, личность Бога, Атма, личными, Майяя, энергиями, Ятха, как, Идам, этот материальный мир, Сриджате, творит, Вишвам, вселенную, Дурвибхавьям, непостижимую, Атишварайх, великими полубогами. Перевод стиха. Прошу, поведай мне, как с помощью своих непостижимых энергий личность Бога создает материальные вселенные, такими, как они есть, непостижимыми даже для великих полубогов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый любознательный человек задается вопросом о том, как появился окружающий его материальный мир. Поэтому неудивительно, что тот же вопрос интересовал и Махараджу Парикшита, желавшего узнать от своего духовного учителя обо всех деяниях Господа. О любом неизвестном явлении следует спрашивать и узнавать у сведущего человека. Вопрос о сотворении мира также относится к числу тех, с которыми нужно обращаться к человеку компетентному. Следовательно, духовный учитель, как уже говорилось, в связи с Шукадевой Госвами, должен быть сарвагья. Итак, ученик может задавать сведущему духовному учителю любые вопросы, связанные с Богом, ответ на который ему неизвестен. Пример тому подает здесь Махараджа Парикшит. Однако Парикшит уже знал, что весь мир вокруг нас является порождением энергии Господа. Об этом шла речь в самом начале Шримад-Бхагаватам. Джанмадея Сиайтаха. Поэтому Махараджа Парикшит хотел услышать о том, каким образом была сотворена материальная вселенная. Ему уже было известно, кто является первоисточником творения. Иначе не стал бы спрашивать о том, как личность Бога с помощью своих разнообразных энергий создает материальный мир. Даже обыкновенному человеку понятно, что мир создается по воле Творца, а не возникает сам по себе. Мы никогда не видели, чтобы в окружающем нас мире что-то возникало само собой. Глупцы заявляют, что созидательная энергия независима и действует сама по себе, подобно электроэнергии. Но разумный человек понимает, что даже электроэнергию производит на электростанции опытный инженер, энергетик. Под его постоянным наблюдением она поступает оттуда к потребителю. О верховной власти Господа над творением говорится даже в Бхагавад-гите. В Ведах ясно сказано, что материальная энергия — это проявление одной из многочисленных энергий Всевышнего. Параси, Шактир, Витхайва, Шурьяты. Работа электроприборов, не требующая вмешательства человека, или другие чудеса, которые творит электроэнергия, могут привести в изумление несмышленного ребенка. Но искушенный человек знает, что за этим стоит живой человек, производящий электроэнергию. Аналогичным образом, так называемые мыслители и философы этого мира придумывают всевозможные утопические теории о самопроизвольном возникновении Вселенной. Но обладающий разумом преданный Господа, изучая Бхагавад-гиту, может понять, что за творением стоит Верховный Господь. Так же, как за работой электростанции постоянно следят дежурный инженер. Исследователи занимаются выяснением причин и следствий всех вещей и явлений. Но удивительная созидательная энергия Господа порой приводит в изумление даже таких великих исследователей, как Брахма, Шива, Индра и другие полубоги. Не говоря уже о ничтожных мирских ученых, копающихся в мелочах. Поскольку на разных планетах Вселенной разные условия жизни, и сами планеты относятся к разным категориям, высшим и низшим, то и интеллект живых существ, обитающий на этих планетах, разве далеко не одинаково? Как сказано в Бхагавад-гите, продолжительность жизни обитателей планеты Брахмы, которая не укладывается в сознание жителей Земли, можно сравнить с высотой интеллектуального уровня Брахмаджи, также недоступной пониманию ни одного великого ученого нашей планеты. Но даже Брахмаджи с его недюжинным интеллектом в своей великой самхите говорит Ишвара Парама Кришна, Сачитананда Виграха, Анадир Адир Говинда Сарвакарана Каранам. Качествами Бхагавана обладают многие, но Кришна величайший из всех, ибо никто не может соперничать с ним. Он — верховная личность, и его тело вечно исполнено знания и блаженства. Он — изначальный Господь Говинда, причина всех причин. Часть комментария здесь, объемный комментарий. Поговорим пока об этом. Это очень глубокое заблуждение. Здесь Прабхупада его пытается разоблачить, развеять. Но заблуждение глубокое. Не просто его развеять. Мы замечаем этот момент, слушая Шримад-Бхагаватам, общаясь с чистыми преданными, мы замечаем, что во время общения рассеивается невежество сразу же, быстро. Но потом снова возвращается. Непростая вещь, потому что это заблуждение глубоко укоренилось в глубине души. Современные люди смотрят на этот мир как на нечто случайное. Поэтому, собственно, их образ жизни — это ожидание, когда же случится что-то для меня благоприятное. Они ждут благоприятного момента в этих бесконечных комбинациях событий. Они так относятся к жизни. Очень сложно современному человеку доказать, что мир не случайен, что нужно жить по законам не случайным, и тогда можно ожидать результата не случайного. У них не хватает терпения, чтобы получить тот самый результат в соответствии с законами. Они будут больше полагаться на случай жизни. Когда мне повезет, ждут этого. Это очень глубокое невежество. И виновны в этом ученые. Виноват каждый человек, конечно. Мы приняли эту концепцию, мы заслужили это. Но выше Панишат говорится, те, кто утверждают невежество, они еще больше виноваты. Если люди в невежестве, они, конечно, виноваты. Но те, кто утверждает это невежество как науку, еще хуже. Эти люди очень плохие. Они не знают истину. Если вы спросите их об истине, понятия не имеют. Но они утверждают. Бесчестный народ. И они становятся учеными, издающими какие-то постоянные теории. Но Прабхупада говорит, любой разумный человек может понять, что мир не случайен. Любой, даже Не нужно быть каким-то великим ученым. Любой нормальный человек это сделает. Но ученые настолько запутаны сами, настолько запутали других, что создают, что создают какие-то ложные теории, затмевающие разум обычного нормального человека. Рождается теленок, вчера мы приводили пример, с копытами, с шерстью, все органы на месте. Это что, случайное явление? Скажете, нет, ну тут корова причина. Спросите корову, как она это сделала. Она не знает. Если вы хотите, например, создать что-то подобное, хотя бы копию этого теленка, мы не говорим, что вы создадите форму жизни. Не создадите, вы даже не придумаете новую. Вы даже идею новую не создадите. Невозможно, потому что все уже есть. И Бога вы не придумаете, и человека вы не придумаете, и животное вы не придумаете, и насекомое. Мы можем только комбинировать, переставлять что-то, отрезать и пришивать из того, что есть. Создавать какую-то иллюзию. Но все уже существует, потому что здесь другой разум действует. Не наш, который может что-то придумывать. Нет, все уже заполнено интеллектом, мыслями, чувствами, формами. Мы не можем в этом пространстве найти пустоту, незаполненную, и заполнить чем-то новым. Все уже существует. Прочно. Но если вы хотите хотя бы создать копию этого теленка, вам придется сначала досконально изучить все эти его там органы, связки, не знаю, там кожу, состав, волоски, их количество, нужно все пересчитать. Согласитесь, эта работа очень сложная будет. Просто даже исследовать подробно копию, чтобы снять с него. Уже это практически невозможно будет. Теоретически, конечно, возможно, ученые достигли какого-то уровня там, молекулярного, атомарного, там они могут теоретически вникнуть в эти сферы. Но не представляется возможным на уровне практики это осуществить, исследовать молекулу каждого, каждую молекулу волоска этого животного даже. Но если даже вы создадите, изучите эту копию, хорошо, вы изучите ее, достигнете такого уровня и начнете создавать что-то, вы все равно должны установить порядок этого созидания. Как это происходит в утробе коровы? С комочка слизи. Там ни рогов, ни копыт, ни волосков, ни органов. И вдруг начинает что-то делиться. Они замечают это. Делится, потом еще делится, еще усложняется. И вдруг образовывается, оп, какая-то форма появилась новая. И так далее. И все делает какая-то внутренняя энергия внутри этого комочка, которая приобретает все эти вещества, она их впитывает, она как бы питается, она уже выделяет что-то, и она создает что-то. Как она? Она же в невежестве. Они говорят, вот видите, случайное явление. Такого порядка не может существовать в случайном явлении. Порядок космический. Там молекулы, атомы. Это не просто какая-то слизь. И там каждый атом и каждая молекула знает, что делает. Не знает, но делает. Молекула не знает. Атом не знает, но делает. Значит, любой разумный человек понимает, кто-то знает это. Кто-то, кого я не знаю. И он должен сейчас сказать, я не знаю, кто это делает. И спросить об этом. Как здесь Махараджа Бхагавиш спрашивает об этом, но кого? Следующего человека. Прабхупада сразу говорит об этом. Если что-то неизвестно, вы не должны спрашивать глупца. Или который что-то выдумывает. Или предполагает. Вы должны найти следующего человека. Духовной науки, это очень важно. Но настолько сейчас укоренилось это невежество, что люди не спрашивают даже следующих людей. Они между собой это обсуждают. Или спрашивают атеистических ученых, которые придумали для них электроэнергию и убедили их в научности своих поисков. Дали им источник энергии, так сказать. И в ответ на это они отвечают им доверием. И вот, когда вы убеждаете человека, что я вам дал электрическую энергию, я ученый, поэтому можете потом обмануть людей сколько хотите, потому что они вам верят. Сейчас в Кали-Югу вера используется для обмана. Чтобы обманывать людей, нужно сначала заставить их поверить во что-то. В вас. В будущем мы откроем. И они верят. Мы создадим. У нас есть проект. У нас есть план. Когда я учился в школе, эти проекты, они публиковались, научные. Проекты науки публиковались в журналах, например, такие, как «Юный техник» журнал. Я помню этот журнал. Я не выписывал, но где-то я его видел. И там вот что мне и запомнилось, почему-то журнал запомнился, там были проекты будущего. Наука проектировала будущее. Это были города в Заполярье, допустим, под стеклянными колпаками города. Проектировались такие, там были показаны такие изображения красивые, кругом. Заполярье, вечная мерзлота. Здесь тепличный купол над городом, представьте, город на, там, на 100 тысяч человек. На 40 тысяч человек, на 50 тысяч человек, разные проекты. Под этим тепличным куполом тепло. И там, значит, пальмы, там, бананы, а вокруг Заполярье. Люди смотрели, о, какое будущее у нас. Я думал, да, круто вообще, что будет, а вот эта наука. Мы были детьми и верили в это, потому что это как приятно верить в это. Обещание. Кроме этого, они еще планировали города на воде, на океанах. Земля же населяется. Ну что же будем делать? Как будем жить в мире? Освоим океан? Плавающие города. Сделаем такие понтоны, знаете, на тысячи квадратных километров. Какие-то там сваи. В общем, они технологии уже продумывали тогда. Уже были эти проекты, они публиковались, эти проекты. Говорят, это же это реальность. Мы достигнем этого. Уже мы знаем, как к этому идти. У нас уже есть такие технологии, понимаете, будущего. Мы знаем, как добывать сверхпрочные материалы, нержавеющие материалы. Представьте, мы достигли этого. Мы можем создать вечный материал, неразрушимый, и на нем строить города. Мы уже делаем самолеты. Если раньше самолеты из фанеры, фанерой обшивали, сейчас мы создали легкий сверхпрочный материал. Он ничего не весит, но его очень-очень трудно разрушить. Дюралюминий был открыт. И все, они взлетели сразу же, все взлетели вверх. Очищали бензин, потом разлагали эту нефть, синтетика. Оху, сколько возможностей, боже мой. И люди верили во все это. И вот эта вера в науку, она разрушила всю цивилизацию. Первую материалистическую науку. Потому что за этой наукой были не бескорыстные желания. И почему люди так стремительно согласились с этим совсем? Потому что наука предоставляла нам возможность господствовать и наслаждаться, господствовать и наслаждаться. Она была основана на невежественном сознании, неправильном понимании себя и этого мира, что мир уже сотворен. Также там подводные города они планировали, подземные города планировали, там, что есть электричество, атомная энергия, мы осветим все. Мы сделаем солнце там, где захотим. И сколько нам нужно. Люди поражались. Боже мой, это же Бог. Наука-то и есть Бог. Вот они, боги наши земные. Науку прославляли так. Сколько было финансов истрачено на все эти научные исследования, это трудно сказать вообще. На все эти опыты, эксперименты над животными, с космосом, с подводными делами, с атомной энергией. Вы не представляете, сколько затрат. Полет на Луну, вы не представляете, сколько это затрат. Человеческих, финансовых ресурсов, ученых, целые институты, знаете. Если это все это сейчас посчитать, вы просто ужаснетесь. Даже Брама ужаснется. Как люди растрачивают столько энергии впустую вообще? Человеческой энергии, общественной энергии. Личной энергии, жизнь на это тратят, на эту ерунду. Умирают с этими идеями и передают другим, чтобы продолжали их идеи. И можно, есть чему изумиться, конечно же. Человек такое существо, ведь и героическое, и упорное. Потому что верит. Человек – это вера. Вся его как бы цивилизация основана на вере какой-то. Ему нужна эта вера. И вот трудно сейчас вот эту ложную веру разрушить. Майявада – очень сложная задача перед нами. Знаете почему? Материализм. Знаете почему? Потому что мы еще не свободны от этого. Вот в чем трудность. Мы все еще возвращаемся к невежественному пониманию жизни, Читаем, слушаем, повторяем. Но все еще возвращаемся. Рецидивы, рецидивы. Каждый день рецидивы. Смотрите, как глубоко усвоено. Это корпускулярная теория человека, так сказать. Что это набор молекул и атомов. И что всем управляют там какие-то гены. Все это очень поверхностные вот эти исследования, в которые люди верят незыблемо до сих пор. И человек, когда сейчас заболевает, он прежде всего думает, где доктор? Это нормально. Но сначала он должен подумать, где мой Бог? Я болею, должен понять, что хочет Бог. Сначала он должен это, но он не думает об этом. Где доктор? Бог пошлет мне доктора или нет? Должен понять сначала причину этого всего, внутреннюю причину, высшую причину всего этого. Почему болезни? Почему старость? Почему смерть? Где доктор? Где реанимация? Сделайте обезболивающий укол, я хочу умереть спокойно. Вспомни Бога сначала. Это все нормально. Но все без Бога. Без высшей причины. И отсюда следствие, продолжение материального существования. Доктор делает вам укол, вы спокойно умираете, рождаете заново. Снова, чтобы умереть. Чтобы снова делать укол, чтобы снова умереть. Душа страдает. Итак, мы привыкли видеть друг друга на физической основе. Эта теория в голове у каждого находится. Мы должны знать эту вещь. Мы смотрим так на деревья, на насекомых, на воздух. Нет, все пронизано жизнью. Причем с молекул атома. Есть одежда, но кто действует под одеждой? Как действует материя? Она же мертва, она не может действовать. Действуют живые существа. Вся Вселенная взаимодействует благодаря энергии всех живых существ, говорится, от мельчайшего микроба Гопы, Гопа Индры, до высочайшего Брамы. Все они вместе творят это все. Дабы, даже чтобы произвести облако, необходимо живое существо определенное, которое создает этот вид, как бы пара, как говорят ученые. Из обычного пара вы не создадите облако. Сделайте сферу, если вы ученый, создайте маленькую модель Земли там. Пусть там Земля будет, пусть реки текут, пусть океан шумит, пусть облака формируются, дожди льют. Вы не сможете это сделать. Вы не сможете это сделать, потому что там нет жизни. Вы так и скажете, это муляж. Там жизни нет. Так же, как вы не сможете создать живого человека, создадите муляж. Потому что каждая клеточка живая. И в этом теле есть еще много других живых существ, которые также связаны с функциями этого тела. Паразиты они или кто, неважно. Важно, что они связаны с поддержанием, развитием этого тела и с разрушением этого тела. Там есть все, чтобы его создать, поддерживать и разрушать. То есть каждая клеточка связана с живым существом. Каждая молекула связана с живым существом. Каждое вещество связано с живым существом. Как это берет материя и разлагается? Как она превращается в другое вещество? Там живые существа, которые делают, трансформируют ее. Едят, мы говорим. И их отбросы, когда они едят, и есть уже трансформированное другое вещество. Все держится на этой пище. Каждая материя, неважно что это, пища для кого-то, даже камни, камни точат какие-то живые существа. Поэтому говорим, о, время все разрушает, там живые существа. То есть это говорится, сочетание мертвой материи и живого существа. Вот то, что мы видим. И мы отвергли, ученые, живое существо. И нам внушили, что мы просто мертвая материя. И жизнь происходит случайно. До сих пор люди не могут выветрить эту концепцию из головы. Они с ней так и живут. Все надеются на какой-то счастливый случай. Здесь же Прабхупада говорит, есть конструктор. Вот микрофон, ведь он сам по себе работает. Сейчас мы ничего не делаем, просто говорим, а он усиливает звук. Да, ну вот видите, кто там сидит? Если он там кнопку не нажмет, не включится микрофон, через миллионы лет не сработает. За всем этой светой системой какое-то живое существо сидит. Видите? И другое живое существо пользуется этим микрофоном. Для этого он был создан. Иначе бы его не создавали. Если бы не было применения. Значит, все, что в этом мире, имеет свое применение. Факт. Значит, есть разум за этим. Кто потом нажимает эту кнопку, это работает. И мы пользуемся. Вот рука. Я говорю, моя рука. Ничего подобного, я пользователь. Ну, я, видите, я же управляю рукой. Ну, пока. А если паралич, и вы не можете управлять рукой? Кто-то нажмет кнопку, и вы не знаете, рука спит, просто спит. Вот в бодрости она спит. Когда я пришел к Гуру Махараджу, он же после паралича. Когда он пытался встать, он говорит, ноги спят. Я бодрствую, ноги спят. Я не управляю ими. То есть пока у меня есть возможность, я управляю. Но если это нажмет кнопку, я не могу управлять. Так как же все? Моя рука, я могу сказать. Мое тело. Я не власти над ним. Я лишь могу пользоваться этим телом. Итак, есть творение, и оно для пользования, не для господства. Если мы хотим для господства использовать это тело не по назначению, мы его сломаем. Мы его испортим. Оно не будет работать. Оно будет ломаться, будет болеть, будет страдать. Тонкое тело будет злиться, будет неудовлетворено, станет демоном внутри, вырастут клыки и когти у него. Вот какая странная вещь происходит. Трансформация. А как? Живое существо трансформируется, смотрите. Ее отношение может измениться, трансформироваться. Ее чувства потом начинают меняться, трансформироваться. Как только меняются отношения, меняется все. Чувство, потом ум, потом интеллект, природа, все меняется. До когтей и клыков можно измениться. С цивилизованного уровня до когтей. А можно наоборот, с когтей и клыков измениться в другую сторону. Живое существо меняет отношения. Поэтому мы сейчас хотим установить отношения с Богом. И с преданными, с этим миром. В этом главная наука, суть. И тогда трансформируется и все остальное. И наше тонкое тело, и привычки, и характер, и даже физическое тело меняется. Но оно обретает другой облик. Вы видели это? Что преданные они отличаются от обычных людей. У них немножко другой облик. Другое умонастроение на лице, и в походке, и в одежде, и чистота другая, и мысли. Они трансформируются, преобразовываются. Как? Меняя отношения. И физическая природа также зависит от этих отношений. Как мы все это делаем? Все, что мы делаем, должны знать, как это делать. Еда, солнце, укрепление обороны. Да, естественно, потребность тела. Но как это нужно делать? В каких отношениях? Сейчас еда, солнце, укрепление обороны стали причиной страданий людей и боли, потому что они конфликтуют во всех этих областях. Как они это делают? Они перестали есть, они стали пожирать. Они перестали спать, да. Они стали наслаждаться сном. Это уже не сон. Сон – это контакт с Богом тоже, как и еда. Они перестали обороняться, они стали драться. Агрессивными становятся люди. Они перестали совокупляться, они стали наслаждаться. Это не совокупление то, что делают люди. Это просто чувственное наслаждение извращенное. Они все стали развратниками, фактически. Эти четыре вещи, видите, сейчас хаос производит во всем мире. Потому что вопрос, как они это делают? Та же еда, солнце, совокупление, оборона помогут нам выбраться из Майи, если мы знаем, как это делать. В этом наука заключается. Но об этой науке мы ничего не слышим сейчас вокруг. Это ваше личное дело. То есть вы Бог фактически, когда говорят так. Вы сами решаете, сами управляете. Это ваш личный выбор и решение. Вы Ишвара. Здесь вы верховная личность Бога, Бхагаван. Каждый отстаивает свое право самому решать свою личную жизнь. Это Бхагаван концепция. Вот такие отношения. Брамаджи признает Господа Кришну высшей причиной всех причин, но люди с ничтожными умственными способностями, населяющие крохотную землю, принимают Господа за обыкновенного человека. Когда Господь говорит Бхагавад-гите, что Он, то есть Господь Кришна, есть все, философы-эмпирики и мирские крикуны глумятся над Ним. И потому Господь с сожалением замечает: «Ваджананти мамутха». Манушим тану машрита. Парамбавам аджананто мама пото махешварам. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя Всего Сущего. Брама и Шива, не говоря уже о других полубогах, пхуты, могущественные сотворенные полубоги, управляющие делами Вселенной, они подобны министрам, которых назначает царь. Полубоги могут быть Ишварами, повелителями, но Верховный Господь Махешвара, творец всех повелителей. Люди со скудными знаниями не понимают этого и дерзко насмехаются над ним только потому, что он по своей беспричинной милости время от времени нисходит на землю, приняв человеческий облик. Господа нельзя сравнивать с человеком, он садчитананда виграха. Абсолютно личность Бога, и его тело не отлично от его души. Он одновременно и сила, и источник силы. То есть мы живем в мире Бога уже, так говорится. Только нас разделяет с этим иллюзия. Как бы мы не узнаем Бога. Из-за комбинации материи и кармы. Например, если мы расчленим что-то и соберем в другом порядке, и мы уже не узнаем, что это такое. Вот, материю можно расчленить на части, и вот это запутывает. Дух нет, он всегда узнаваем. Вы никогда не расчлените на части. Человеческое тело – маленькое подобие духа. Мы узнаем его день ото дня. Как бы сохраняет облик узнаваемый. Хотя и меняется от старости. Но, в принципе, оно создано так, чтобы мы узнавали друг друга. Даже ночью, когда мы спим, мы мнем лицо. Но просыпаясь, лицо снова восстанавливается. И мы узнаем друг друга. Замечали, нет? Если бы лицо было как пластилин, не восстанавливали бы после каждого утра, бы не узнавали друг друга. Должны были в зеркале снова поправлять свое лицо, чтобы оно было узнаваемым. Какую-то маску накладывать. Но маска уже есть, смотрите. Какая-то маска все-таки есть, потому что, например, если тот же паралич, на самом деле лицо расслабляется и нет формы. Нет формы, вы не узнаете человека. Просто все висит и все. Нет, там есть маска какая-то тонкая, воздушная маска. И вы узнаете человека, каждый день вы узнаете его. Ваш ребенок, вот он такой, вы сразу узнаете его. А другой человек так выглядит, да, вот он такой, всегда узнаете его. Но если удар, и все обвисает, маска спадает, что вы видите? Вы не видите там личности уже. То есть душа не расчленяется на части, не меняется неизменно, она узнаваема. Тело, материальная природа расчленяется на части, и комбинации могут меняться. Поэтому мы не узнаем Бога. В этой вселенной так все скомбинировано, что мы не можем понять, где Бог. К тому же Джагат, говорится, он постоянно меняется. Так какой же Бог? И даже представление о Боге меняется из века в век. Ядай дахи тармася, гланир. Гланир означает, что упадок меняется. Сначала вы думаете, Кришна – Верховная Личность Бога, все привлекающие, потом вы думаете, нет, Браман. Нет, какой Браман? Материальная природа – Бог. Потом говорите, да какая же, где же Бог? Я этой материальной природой сам могу управлять. Нет Бога, я Бог. То есть понятие «Бог» тоже трансформируется. От Бога к человеку. Он говорит, абаджинанти маммутха. Они думают, что я обычный человек. Потому что себя сравнивают с Богом. И только потому, что материальная природа меняется и вводит в заблуждение бесконечными комбинациями. И человек верит, что когда-нибудь все так скомбинируется, что я буду счастлив. В вечности, если рассмотреть все эти комбинации, когда-то же совпадет что-то для меня, верно же? Вот такие концепции сумасшедшие, люди живут с ними всю жизнь. Такое тихое помешательство. И они работают тяжело ради исполнения вот этих целей, которые никогда не осуществятся. Собственно говоря, когда они работают, они забывают о цели тоже. Это еще одна проблема. Серьезная. Даже преданные, когда начинают работать, греха с хашами, на какое-то время тоже забывают о цели. Такая сила материальной природы. Вы уже в других условиях находитесь. Вы с утра идете не в храм, а с утра идете на работу. И все, и ваш мир, ваше представление о мире тоже начинает сжигать, меняться. Комбинация другая. И мы уже Бога не узнаем, как нам нужно выбираться из этой ловушки, находить способы. Как же сознавать Кришну? Хотя вокруг только Кришна, ничего кроме Кришны. Если изучить Бхагавата, мы придем к этому выводу именно. К глубокому основательному выводу, что не атомы, молекулы меня окружают. И не просто погодные условия. Кришна вокруг меня. Его энергии, и он сам здесь присутствует. Прямо и косвенно. В каждом атоме, в сердце каждого живого существа, в явлениях природы. Нужно научиться осознавать его, видеть. Он создает работу работников, науку и ученых создает. Люди восхищаются ученым, Прабхупада говорит, но не восхищаются тем, кто создал ученых. Какой мозг у ученого? Вот это да, фантастика. И они совершенно не могут восхититься мозгом, то есть того, кто создал такие мозги. Так же, как здесь приводится пример. Мы не можем себе представить срок жизни Господа Брахмы. Нас не хватает интеллекта. Запас этот, жесткий диск ограничен. Не вмещается. Туда. Занят уже все, места свободного нет, поэтому когда такие цифры произносят, что мы можем в этом? Даже думать не можем. 311 триллионов 40 биллионов земных лет. Все так глаза. А, ну понятно. Да ничего не понятно. Можно любую другую цифру поставить такого же порядка, и одинаково для нас будет. Вот таким образом мы находимся в иллюзии, в замешательстве просто. И тогда говорим, а зачем об этом думать? Я человек, у меня есть семья, мы начинаем проповедовать другую науку. Карма канда на мимамса. И все от моих усилий зависит. Я должен работать. Как осел. Не думая об этих вещах. Не поднимайте вот эту голову, иначе не сможете работать, зарабатывать деньги. Точно. Если вы поймете, что все вот это вот бесконечное, и ваши проблемы, боже мой, ваша зарплата вообще, какое тут оно играет значение во всем этом. В творении Господа Брахмы ваша зарплата. Вы перестанете работать, вы будете петь, ходить Харе Кришна, и все, и конец вам. Зачем вы об этом думаете? Восток, учение, знаете, опасное дело. Вот есть ученые, которые не отвечают. Нет, один вопрос. Но не мешает вам работать. Вот читайте их, размышляйте, чувствуйте, что вы ученый человек. Когда вы говорите, о, я столько прочитал и ничего не понял, вы думаете, да, это супер человек какой, он столько прочитал, и надо же, да, понял, что ничего не знает. Это какой-то великий человек. Самые великие гьяни так и говорили, я знаю, что ничего не знаю, люди. Вот это интеллект. Прочитал все книги, все веды изучил. И он говорит сейчас такую вещь, я ничего не знаю. Вот это потрясающий интеллект, тут надо у него учиться. Если вы скажете, не прочитав ни одной книги, что я ничего не знаю, скажете, вы глупец. Но если вы прочитаете все эти глупые теории и скажете, я ничего не понял, скажете, ты великий ученый. Еще одна иллюзия, еще одна комбинация, сбивающая с толку. Потрясающе устроена материальная природа. Сам же человек будет утверждать ложь, утверждать невежество и гордиться этим. И думать, что он прогрессирует при этом. Какая иллюзия? Видите, так кто творит иллюзию? Сам человек. Он ее инструмент. Она не находится в иллюзии. Она служанка Кришны. С ней все в порядке. Мы все это делаем. Мы все это придумали. Всякие глупости. А почему? Отказались от Кришны. От его разума и от его творения. Мы хотим сделать это своим творением. Перетворить тут все. Перестройка за перестройкой. Мы сейчас указываем на материальный мир окружающий. Но нам нужно понять, что эти тенденции есть и у нас. Мы находимся в исконе, в движении Прабхупады. Но тенденции материалистические еще есть. Перестраиваются. Придумывать что-то. Перекомбинировать что-то. И верить в случайность. В чудо какое-то, особое для меня, конечно. Но Бхактивинода Тхакур говорит, как это чудо достигается. Он говорит, ты, Патита Павана, ты спаситель самых падших. Ну вот я перед тобой, я есть самый падший. Тогда можно надеяться на чудо. Тогда можно надеяться на чудо. Если же нет, то как же можно надеяться на чудо? Чудо – тогда Господь войдет в нашу жизнь. Это и будет чудо. Сами мы не сможем сотворить ни одного чуда в своей жизни. Сделать ее возвышенной, совершенной – невозможно. Нам нужно осознать свою зависимость от Бога. От Его творения, от Его законов. Начать уважать эти законы, этот разум. Понимать его и восхищаться этим разумом. Это раса. Тут есть чем восхищаться. На самом деле – это потрясающий разум. Который человек не хочет оценить. Он выбирает свое узкое сознание, где он господин. Выбирает свою среду ограниченную, где он может господствовать. А в безграничный мир заглянуть не хочет, потому что там он не может господствовать. Отвергается эти вещи. Итак, господствовать, наслаждаться. Две проблемы главные в понимании мира. Махараджа Парикшит не стал просить своего духовного учителя Шукадева Госвами рассказать ему об играх Господа Кришны во Вриндаване. Сначала он хотел услышать о творении Господа. Шукадева Госвами также не говорил о том, что царь должен начать слушание с описания трансцендентных игр Господа. У них было мало времени. Никто бы не удивился, если бы Шукадева Госвами сразу приступил к изложению 10-й песни, сократив тем самым повествование, как это обычно делают профессиональные чтецы Бхагаватам. Но ни царь, ни великий сказитель Шримад Бхагаватам не стали опускать другие песни, в отличие от профессиональных чтецов Бхагаватам. Они придерживались принципа последовательного изложения, чтобы подать пример будущим читателям и слушателям Шримад Бхагаватам. Те, кто находится под властью внешней энергии Господа, то есть пребывает в материальном мире, должны прежде всего понять, каким образом действует внешняя энергия Господа, подвластной Верховной Личности, и только потом пытаться постичь действие его внутренней энергии. Миряне, как правило, поклоняются Дурга Деви, внешней энергии Кришны, не ведая того, что Дурга Деви всего лишь тень энергии Господа. За чудесными проявлениями ее материальной деятельности стоит Господь, как о том сказано в Бхагавад-гите. Брахма Самхита подтверждает, что Дурга Шакти действует, повинуясь воле Господа. Говинды. Без его позволения могущественная Дурга Шакти не шевельнет и травинки. Поэтому начинающий преданный, вместо того, чтобы сразу переходить к трансцендентным играм, которые проявляются внутренней энергии Господа, должен сначала осознать величие Господа, разобравшись в том, как действует его созидательная энергия. Здесь есть одна сторона необычная. Познать величие Господа, Его творение. Нужно познать Его через свою жизнь. Сначала через наблюдение творения, да. При помощи разума мы догадываемся, вот есть разум вселенский. Так, 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 так. Мы начинаем касаться как бы этого момента. Ощущать его. Что все создано разумно. Так, факт. Но величие Господа также можно создать непосредственно внутри себя. Через свое преданное служение. Когда вы достигаете успеха в этом, вы будете удивляться, что Господь делает посредством вас, вашего разума, вашего тела, ваших действий. То есть мы должны быть как бы частью этого творения. Говорится, Дурга Деви могущественно творит чудеса, но на самом деле эти чудеса творит Господь через нее. Вот в чем причина, источник могущества. Если, скажем, кто-то из старших скажет младшему, иди, сделай это. Он в точности делает это, и это получается. И в этом случае проявляется энергия старшего. Электрик говорит подмастерью, делай так, соединяй тут, прикручивай здесь, соединяй вот так фазы. В результате поступает электроэнергия. Он действует согласно наставлениям и получает результат, пользуясь знанием мастера. Итак, мы пользуемся знанием Кришны. Пользуемся, значит, применяем это знание. Мы становимся проводниками этого разума, который вокруг нас пока. Пока вокруг нас, не внутри нас. Мы сначала создаем его вовне, что вот тут есть разум. Так. Но мы должны понять, что этот же разум внутри меня должен быть. И действовать под руководством этого разума именно. Шуда Будхи, Тамаса Будхи. Тамаса Будхи – это мой разум. Шуда Будхи – это разум Кришны. Внутри меня это. И Кришна, как сверхдуша, внутри меня тоже находится. Мне осталось только принять его руководство. И это и есть причина могущества, успеха. Вот она. Дурга Деви творит чудеса. Материальная природа. Но как она творит чудеса, Дурга Деви? Ведь она же, если это материальная природа, она ничего не может творить. Она энергия Кришны. Вот в чем причина. Чудо – это Кришна. Гармония – это Кришна. Красота – это Кришна. Знание – это Кришна. Богатство – это Кришна. Сила – это Кришна. Дурга Деви проявляет, транслирует эти качества Кришны. Все. Так скажем. О созидательной энергии и о власти Господа над ней рассказывается также в читании Чаритамрити, автор который предупреждает начинающих преданных о том, как опасно пренебрегать знанием о величии Господа. Только тот, кто сознает величие Господа Кришны, может обрести непоколебимую веру в Него. Не поняв этого, даже великие вожди человечества, подобно обыкновенным людям, примут Господа Кришну за одного из многочисленных полубогов, исторических героев, или же сочтут его мифом. Вкус к трансцендентным играм Господа во Вриндаване и даже в Двараке появляется лишь у тех, кто достиг определенного уровня совершенства в духовной практике. И обыкновенный человек может постепенно достичь этого уровня в процессе служения и вопрошания, как будет видно на примере Махараджи Парикшита. Комментарий закончился. Какие будут вопросы?
Спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. Сегодня говорилось о том, что мне известно, что мне ничего не известно. То есть мы обсуждали то, что ученые, они ничего не знают, и они даже так говорят, и это признаются ученостью. И мне вспомнилось сразу, что Шримати Радхарани тоже говорит, у меня нет ни капли любви к Кришне, либо Господь Читания, и преданный так говорит, я ничего не знаю о Кришне. То есть, и вот как различить вот эти вещи? То есть, внешне выглядит то же самое, что преданный тоже может сказать, я ничего не знаю, хотя он что-то знает. И как раз это и показатель, что он что-то знает, когда он говорит, что я ничего не знаю. То есть, как вот эти вещи?
Да, преданный тоже говорит, что он не знает Кришну, но он знает свои отношения с ним. Он знает взаимоотношения. Вот она наука. Это наука взаимоотношений. Гьяна не применяется в познании Кришны. Нет такой науки, чтобы познать Кришну. Но есть наука познать свои отношения с Ним. Это преданный знает. Он любит Бога. И он даже такой целью не ставит познать Кришну до конца. Это невозможно. Именно поэтому его наука другая в бхакти. Он восхищается Кришной. Так он его знает. В отношениях он восхищается, прославляет. И понимает, что его качество безгранично, бесконечно, непознаваемое. Это вызывает восхищение. Раса. Он счастлив. Современная наука, она другой подход имеет. Она хочет все досконально до конца изучить, открыть. Зачем? Вы тогда не сможете восхищаться. Если вы берете эту тайну, раскрываете на части, она перестает существовать, жизнь становится неинтересной, безвкусной. Они все превратили в безвкусие вот этими открытиями своими. Почему деревья зеленые? Потому что там зеленый хлорофилл. А почему вот эмбрион развивается? Энергия есть, формирование. А почему тело разлагается? Энергия, там система какая-то есть, разрушение, разложение. Они не отвечают на вопрос. Понятно, что это вещи непостижимы, но когда они непостижимы, непонятны, люди восхищаются этим. Удивительно. Они говорят, удивительно, как это происходит. Но когда они берут вот эти вещи, этими вещами покрывают обыденностью, люди смотрят на мир, уже не удивляются ничему. Нет счастья. Все понятно. Вы комбинация молекул атомов. Хотя вы этого не видите, просто вам внушили эту вещь. И так внушили, что вы не восхищаетесь, не удивляетесь. Где же наука? Она что, делает людей счастливыми? Наука говорит, посмотри, как непостижим Господь. Вот это наука. Конечно, вы изучите все, что перед нами. Это наша природа, изучать все, что перед нами. Понять, что это такое. Но изучив все это, вы откроете, что там большая сфера еще загадок. Думаете, непостижим Господь. И вы, конечно, будете изучать Господа. И дальше это ваше отношение, служение. Там откройте еще, еще, еще. И вы будете знать, это бесконечно, это вечное служение. И вы спокойны. Но они хотят его изучить до конца, чтобы потом господствовать над ним, превзойти его. Это демоничная наука. Тоже наука. Но она не приносит счастья. И по сути... является невежеством.
Кришна, вот эта тема, которую вы сейчас затронули, критика науки, научного подхода, она часто преданными используется в проповеди, но, к сожалению, нередко преданные, ну, не обладая хорошей научной подготовкой, применяют такие довольно, ну, банальные доводы. И люди, которые, ну, понимают, о чем речь, в их глазах это выглядит очень... ну, несерьезно, и как бы так, то есть вместо того, чтобы науку разбить, мы в итоге авторитет духовной науки подрываем. Некоторая такая.
Какие примеры приведи, интересно.
Ну, вот вместо того, чтобы говорить о том, что наука, она не знает о душе, и, ну, тем самым говорит, что только половина науки изучает только материю. Мы начинаем критиковать науку материальными же доводами. А в них наука сильнее, чем начинающий преданный, очевидно. То есть ученый, он, конечно, разобьет на материальной основе. Мы говорим, что вы обманываете, вы там подделываете какие-то опыты свои. Их на этой почве не сомнешь. А преданные так пытаются, и выглядит смешно.
Ну, вот как это еще конкретный пример вот по поводу вот этих опытов?
Ну, я встречал, например, преданных, которые думают, что Земля плоская. Здесь такая, как бы, ну, плоская в трех измерениях. Не в более многомерном пространстве, в котором полубоги мыслят, а именно вот физически, вот как мы думаем, она плоская. То есть, это, ну, это легко разбивается. Но как-то это смешно потом выглядит.
Я думаю, да, здесь преданный не очень квалифицированно выглядит в таких спорах. Состязаться с этой наукой не нужно на их уровне. Должны представить просто науку другого уровня. Прабхупада соглашался, что эта наука, она, ну, умна, то есть талантлива. Он соглашался, что они умные, талантливые люди, наблюдают многие вещи, исследуют и прочее. Но он говорил о другой науке, противовес, что нам не хватает духовной науки. Но ученые, в чем их вина? Что они скрывают духовную науку, отказываются от нее. Не в том, что они умны в материальном смысле слова. Они умны, там умнее нас, может быть, во много раз. Но они скрывают или отказываются. Вот в этом их как бы недобросовестность. Они отказались от Бога, от высшего разума. Сейчас многие ученые, материалисты, они уже не отказываются от Бога публично. Но на этой почве они уже не хотят себе портить репутацию, потому что, ну, не могут уже как-то добросовестные ученые отрицать или утверждать это. Они должны быть нейтральными. Некоторые нейтралитет сохраняют. Некоторые яростные противники Бога, действительно. Потому что, говорит, мы не видели, нет такого опыта. Почему должен принимать это? Они буквально вот отстаивают по ослиному, ненаучным образом. Просто упрямством это делают. Они недобросовестны. Вот. А Прабхупада, с другой стороны, говорит, у вас хорошие технологии, у вас хорошая страна, хорошая медицина. Кто-то сказал, спрятанный, давайте аюрведу здесь будем развивать. Он говорит, не-не-не-не-не. Аюрведа, говорит, здесь неприменимо, здесь сложно, здесь другой образ жизни, тут ваши технологии хорошо развиты. К тому же нужно поставлять лекарства из Индии придется, которые растут только там. Слишком сложно, он сказал. Пользуйтесь вашими технологиями. Здесь у нас холодно, Прабхупада сказали. Как мы можем не носить и обувь из кожи? Или меховую? Говорит, у вас хорошая страна. Вы делаете синтетические вещи же. Он говорит, у вас хорошая страна, развитая. Используйте их. То есть он не критиковал саму эту науку, критиковал их недобросовестность. Вот он разоблачал как духовный учитель их. Когда ему сказали ученики, вот ученые, они все это вот взрывают, копают, бурят, там, ломают. Он говорит, это разум. Сказать ребенку, дать что-то непонятно, тоже все сломает. Он говорит, что он хочет понять, что это такое. Это, говорит, их разум, это разум. Но их, говорит, беда, недостаток в том, что они не используют веды уже, данные знания. У них нет веры в Бога, высший разум. Вот это ошибка серьезная.
Спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Может, пока сейчас один? Я вот, ну, сейчас возвращаюсь на работу, да, и у меня вопрос такой, а как у меня планируются проекты, вот как туда пустить Бога, да, в проекты, чтобы быть инструментом для, ну, как бы вот, то есть, насколько я поняла, что если я использую себя, да, без Бога, то это действует карма, да, то есть результат будет. А если я пускаю Бога, то, соответственно, там уже действует разум Кришны. И вот у меня вопрос, как пустить туда Бога, и еще себя ограничить вот от этого материального, от этой материальной иллюзии, как-то более-менее обезопасить себя. Это пока вот первый вопрос.
Не нужно пускать Бога на свою работу. Вы должны сами выполнять свою работу, а вот плоды деятельности посвящать Богу. Тогда будет связь с Ним. То есть на работу его не приглашает. Мы сами работаем. Это работа для нас, Кришна, да, для нашего очищения. Поскольку Кришне очищаться не нужно, ему не нужна работа. Нам нужна работа. И чтобы очиститься, мы плоды этой работы, если мы не можем саму работу посвятить Кришне непосредственно, она не подходит, может быть, то плоды труда посвящаем Ему. Используем, значит, свои заработанные деньги для духовного совершенствования, для сознания Кришны. Вот так все налаживается в нашей жизни.
Сейчас будет второй, но перед тем, как второй вопрос задать, еще хотела спросить. Деньги же тоже Кришна дает.
Деньги?
Да.
Начальство начисляет, мне кажется. Кришна по-другому дает деньги. Он дает определенное количество разума и природу. А от этого исходит и наша способность зарабатывать деньги. Он немножко как бы разумней.
Хорошо. Второй вопрос. Вы говорили по поводу шутхабудхи. Внутри меня и принять его руководство. То есть, правильно я понимаю, это в процессе служения и вопрошания нужно делать. И второе, что Господь может раскрыться только в служении. То есть если я буду просто читать литературу, то Кришна не будет во мне раскрываться, да? А если я буду... То есть я себя познаю через служение Ему, да? Он как-то вот так будет, получается, раскрывать меня. Я себя буду познавать, так?
Через служение, которым занимает духовный учитель. Совершенно верно. Важно, чтобы кто-то нас занял этим служением, наши чувства. Например, вас любит какой-то человек, и вы это используете. Ну тогда сделай для меня вот это. И он делает. Он вас занимает. То есть вы его занимаете. Также, если вы любите Кришну, он вас начинает занимать. Любите духовность, он начинает занимать преданное служение. Вот это важный момент. Если нас преданные не привлекают, нам трудно заняться преданным служением. Потому что чувства должны быть заняты преданным служением. Но если мы любим преданных, автоматически мы заняты преданным служением, видите? Вот эта вот занятость связана с отношением с преданными, со святым именем и так далее. И чем больше вы влюбляетесь в Кришну, тем больше внутренняя энергия занимает вас преданным служением.
Вопрос есть небольшой. Это связано с расами, да? Вот вы говорили вот в этой лекции в основном о Шанта-расе, да, что мы должны в себе как бы вот посредством этого знания восхищаться Кришной, да, но это вот взращивание вот этой расы, восхищение, да, преклонение перед его могуществом. А вот Удхава приехал, когда во Вриндаван с письмом Гопи, они не захотели это знание принимать от него, что Кришна в каждом атоме, там, зачем вы грустите. То есть у Гопи были эти знания о Кришне, или он им их закрыл, чтобы вступить в другие отношения, более близкие?
У Гопи другой уровень.
Это высший уровень, но в него уже входит.
Они уже были мудрецами в прошлом. Они уже были мудрецами в прошлом. Для них это пройденное знание. Скажу, что 2×2=4, вы не очень удивитесь. Потому что это пройденный для вас этап. Для них это был пройденный этап. То, что он предложил Удхаву. И Кришна предупредил Удхаву, чтобы он не делал этого, когда послал его в Вриндаван. Не проповедовал им, а просто прочитал письмо. Но он забыл немножко об этом, потому что увидел, как они расстроены. Так ему показалось, что они расстроены разлукой с Кришной. Зачем же так расстраиваться? Конечно, все расстраиваются, но мы же должны знать, что он везде. Он стал им говорить об этом. Дорогие гопи, не расстраивайтесь так сильно. Кришна везде, он вездесущий. Он Брахман также. Тут он совершил ошибку. Гопи не забыли о Брахмане. Нет. Они знают, что такое Брахман, и знание устойчиво. Если вы знаете Кришну, вы знаете все. Они посмотрели странно на Удхаву. Кто там вообще? Что сюда приехал вообще? На проповедь о Брахмане? Удхава, возвращайся обратно. Откуда ты приехал вообще? Они вели себя просто как деревенские женщины внешне. Потому что преданный на таком уровне отречен от всего. Он выглядит очень просто. Но будьте осторожны, говорится. Не проповедуйте ему Брахман. У вас могут быть проблемы потом. Он обладает могуществом Кришны, этот человек. Говорит, гопи могут тебя проклясть. Я ничего не смогу поделать. И Удхава потом это увидел. Потому что Радхарани, милостиво очень, стал разговаривать со шмелем. Прямо перед Удхавой это случилось, лила. Удхава как бы не помешала своим романам. То есть она проявила эту махабхаву, редкое явление. Это кому дается увидеть Махабхаву, я не знаю. Только на Голоке Вриндаване, в самом близком окружении, может быть, можно наблюдать Махабхаву, гопи могут наблюдать Махабхаву, Манджари. Может быть, даже Ешода не может наблюдать Махабхаву. И Радхарани проявила Махабхаву, и вот тогда Удхва понял смысл того, зачем Кришна послал его в Вриндаван. Не успокаивать гопи, не проповедовать не философию Брахмана, а учиться у них любви. Гопи — это другое. как вы представляете самого возвышенного преданного? Опишите мне его облик. Это гопи. Но вы не узнаете. С материальной точки зрения вы будете сбиты с толку. Деревенская девушка какая-то. Что он там делает? Навоз месит. Доит коров, делает молоко, йогурт, продает, ходит. Это самое возвышенное во Вселенной преданное. Да, вот так. Потому что она знает Кришну, поэтому все делает. Если Кришна мальчик-пастушок, то рядом будет гопи. Если Кришна великий царь, рядом будет царица. Если Кришна небо, тот станет землей, говорится. Она всегда рядом где-то. Но если Кришна на Голоке мальчик-пастушок, она гопи. Он и она — это все. Но изначально это мальчик-пастушок и гопи.
Харе Кришна. Чем отличается вот как вот преданным, как начинающий, чем отличается настроение Вриндавана, чтобы я вот правильно относился, настроение Майпура и Джаганнатха Пури? Вот.
Практически ничем не отличается.
Нет.
По сути, это одно и то же. Вриндаван и Майпур — это одна обитель как бы Кришны. Это единство. Различия есть некоторое различие. Что Майпура Дхама, она прощает все оскорбления. В Вриндаване все строже. Вот это существенное отличие. Во Вриндаване иногда вы можете почувствовать, что Кришна как бы, или Вриндаван, как вы почувствуете, неважно, смотрит на ваше ложное эго. И в эти дни вы не хотите жить вообще. Вы просто видите, что вы никто. Вот просто вы никто. И зовут вас никак. Вы будете в полном смятении. И когда проявите смирение, на вас прольется просто блаженство. И можете увидеть потрясающие вещи. Во Вриндаване происходит нередко с преданными. Неважно, кто вы, великий проповедник, или вы духовный учитель, или вы начинающий бхакта, или уже инициированный преданный. Вриндаван, он ваше ложное эго устранит. Не будет терпеть его. Майяпури, Господь Читания не смотрит на ваше ложное эго. Он смотрит именно на ваше преданное служение. Вот и вся разница. Поэтому иногда преданный не чувствует Майяпур, как Вриндаван. Многие не понимают Майяпур по этой причине. Ну, как бы там хорошо, конечно. Тоже воспевание. Но во Вриндаване там все понятнее как-то. Вот сделал сразу раз, реакция. О, Кришна дошло. Вот что мне нужно. А тут сделал. Простили. Можно еще что ли делать? Я не знаю, что теперь делать, мне что не делать. То есть я могу жить как хочу, что ли? Майяпур — это потрясающее место. Но не думать, что там не нужно избегать оскорблений. Вот с этим как бы проблема у преданных там. И думают, раз, там все прощается. Буду жить вольготно. Не, ну с таким настроением там долго жить тоже невозможно. Если Вриндаван — это как бы творение Кришны, то Майяпур Дхама — творение Радхарани. Это ее личное творение для Кришны. Там пребывает вечно Господь Читания в этой форме. И она там пребывает тоже в форме Господа Читания. Так они встречаются. танцующая золотая форма, одновременно Радха и Кришна, сбивающая с толку всех майявади, всех материалистов, всех вообще на свете своим настроением. Который не видит никаких анарх, никаких недостатков, никаких ошибок, он смотрит в другую сторону. Его задача — пролить милость на любого. Чем более человек падший, тем больше Господь Читания готов помочь ему. Но Кришна говорит: сначала мне предайся, потом я тебя защищу. То есть деньги вперед. Ставит условия. Предание. Прабхупада говорит, современный человек скажет: чего это буду предаваться? Не собираюсь никому предаваться. Он вообще не думает об этом. Потом приходит Господь Читания, как преданный сам уже, предавшийся. Все думают, а неплохо быть преданным, а? Это же экстаз вообще. Песни, танцы вообще, слава какая-то, сияние, знание. Ну ладно, я пойду. Буду повторять Хари Кришна. Приходит к падшим людям, которые мечтают о славе, о наслаждении.
Вопрос такой, вот, допустим, преданные, они когда практикуют, получают какие-то реализации, но потом проходит какой-то период времени, да, эти реализации, они как бы теряются. Ну, что нужно сделать, да, или как вот научиться оставлять это в глубину, ну, в глубине сердца, эти реализации, как-то сохранить, да.
Вчера вечером или позавчера здесь в окно луна выглядывала такая. Она сейчас полная, да, будет скоро? Я ее увидел. Вон. Через секунду я посмотрел туда. Ее уже не было. Куда она девалась? Я очень удивился. Где же луна? Может, это было отражение какое-то, мне показалось, но точно я увидел фазу луны. Потом понял. Дым. Кочегарка. Вот регулируйте этот огонь и дым в своей жизни. Когда дыма много, ничего не видно. Когда огня много, слишком жарко. Вот тут нужен разум. Как не забывать Кришну? Я думаю, что вы вполне уже чувствительны к тому, что вы понимаете, что я забываю Кришну. Можете это осознавать, разве нет? Вот ты сказал, вот реализация есть, а потом как бы ее и нет. То есть понимаешь эту вещь. Значит, что нужно делать, когда ты понимаешь? Ну что тебе помогает вспомнить Кришну? Мантра, что еще? Служение, что еще? Какой у тебя самый сильный стимул, который вот пробуждает тебя бхакти? Санкиртана, супер, сразу иди на санкиртану. Если, допустим, я расстроен чем-то, какими-то событиями, с учениками, например, я открываю о Прабхупаде что-нибудь. Все, быстро, все на место. Или включаю свою лекцию какую-нибудь. Я не слушаю свои лекции. Но в этом случае иногда могу включить свою лекцию, послушать, что там говорил вообще. О, думаю, а, со мной все в порядке, все хорошо. Все. Нормально, помню Кришну. Ну, то есть индивидуально смотри, как, что тебя вдохновляет. Есть такие стимуляторы, говорится, самые сильные, как Удхава Сандеш, Гопи Гита, которые, ну, очень сильно стимулируют бхакти. Как вот горючее в огонь бросаете, и бфф, много сразу. Такие стимуляторы. Санкиртана это может быть. Если вы пойдете проповедовать, тоже вдруг у вас все всплывет наружу, вся бхакти, все знания и... Также есть история о Кришне, которые помогут вам вспомнить. Опытные, преданные, они к этому прибегают. Неопытные, они в прострацию впадают. Просто сидят и думают, что делать. С тупым просто выражением лица так сидят. Явно под какой-то анестезией. И в голову всякое может прийти в это время. Потому что там есть аханкара неудовлетворенная, и вдруг чувство наслаждения. Пойду-ка я съем что-нибудь там, шоколадку. Хари
Кришна Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, а как находиться под руководством и в то же время слушать свое сердце? То есть, как, выполняя наставления, выполнять их не просто как робот, но при этом включать свой разум и, включая разум, не скатываться до каких-то, ну, просто спекуляций ума.
Да, это правильно ты говоришь. Ты развивай разум. Ты должен слушать наставления и осмысливать их. Вот это в этом твой вопрос. Не просто слушать наставления и выполнять их, но и осмысливать их.
И если иногда кажется, бывают такие моменты, когда кажется, что может быть служение какое-то, может не по природе или еще что-то, ну вот такие вот вещи. Как вот это вот прослеживать, где это просто моя фантазия или реально можно что-то обсудить по-другому как-то?
Брахмачари не очень думает о природе. Если ты брахмачари, я тебе отвечаю так. Если ты хочешь быть брахмачарием, да?
Да, мне только это и нужно.
Вот, вот. А брахмачари не думает о природе. Там большое смирение очень. Чтобы быть брахмачарием всю жизнь, долгое время нужно быть очень смиренным человеком. Если же ты будешь думать о природе, то брахмачарием будет трудно. Для этого греха скажем. Там мы думаем о природе. Занимаем природу, которая есть. Материальную природу.
Спасибо большое. Хари Кришна.
Кришна. Можно вопрос, да? Вот просто объяснив человеку о Боге или, ну, пытаться что-то доказать, ну, этого недостаточно порой, что нужно сукрити человеку определенную, да, милость, чтобы что-то понять. И как себя вести и проповедовать, чтобы у людей это сукрити росло, чтобы возможности увеличивались.
Да, как бы можно пробудить сукрити.
И наоборот, как тогда?
Любовный обмен какой-то. То есть мы какие-то хорошие вещи говорим человеку, общаясь с ним. Ну, то есть находим в них хорошие качества и говорим об этом, о человеке. Вот. И у него пробуждаются эти качества, которые мы увидели. Это сукрити передается. Если вы подходите к негодяю и говорите о его хороших качествах, вы очень добрый человек, верно же? Это ваше сукрити. Но когда вы говорите, пробуждаются его хорошие качества, передаете сукрити таким образом. Поверьте, негодяю сказать комплимент не так-то просто. Искренне. Нужно быть очень-очень большим запасом благочестия. То есть прославить хорошее качество негодяя, это далеко не каждый человек может сделать. Решиться на такое. Но если у вас такой запас сукрити, вы способны пробуждать других. Так же, как если вы видите перед собой очень праведного человека, далеко не все решатся сделать ему замечание. Справедливо. Указать на какой-то недостаток. Но если вы достаточно имеете сукрити и сострадания, вы можете это сделать. То есть это квалификация духовного учителя. Прабхупада говорит, вы душа. Кому он говорит? Наркоманам, хиппи. Люди, которые утратили способность мыслить от наркотиков. Но он говорит искренне. Пробуждая в них разум, передает сукрити. То есть сукрити мы делимся в проповеди, делимся с людьми сукрити. Так же, как если вы хотите, чтобы ребенка вырастить, чтобы он был вашим другом, вы должны отдать ему свои знания, свои качества лучшие, не так ли? Вы должны отдать это всему, это сукрити. И вы, в итоге вы друзья, понимаете друг друга.
Гуру Махарадж, вот в связи с этим, ко мне 4 месяца уже ходят свидетели Иеговы в гости. Вот как получилось, они ко мне пришли, я не отказала им, они спросили, знаете ли вы Бога, кто такой Бог, вам интересна эта тема? Ну, естественно, вопросы интересны. они разные ходили разными группами, и теперь установилась одна группа, и вот раз в неделю не приходит разговаривать. Да, вот такая намахата, потому что настоящей намахаты нет, получается, что я с ними общаюсь. Но я начала чувствовать всякие там такие вот у них. Вот как бы отклонение начала изучать, там эту секту, как они там ведут себя. Как дальше с ними общаться? Я их угощаю.
Смотря что они хотят.
Они готовы слушать тоже. Они делают вид, что готовы слушать. Но когда я говорю какие-то вещи, они говорят мне, допустим, говорят, давайте сегодня поговорим о качествах Бога. Я говорю, ну давайте тогда... Они говорят, как у нас Библия. Я говорю, а знаете, у нас в Гите вот говорится вот так вот. И мы вот говорим вот. А потом у них их что-то возмущает, и они такие, мы потом с вами об этом поговорим. И трудно их вызвать. У меня не такая сильно философская база.
Нужно понять их мотив, почему они приходят.
Вот они как зомбированные. Они хотят просто говорить.
Ну, значит, они приходят тебя вовлечь в свою секту, ты все.
А я сказала, что это, ну... Они говорят, да, нам это неинтересно. Можете оставаться, кем вы хотите быть.
Они так говорят, я знаю. А что, они пришли за Бхагавад-гитой, что ли?
Они вообще не сменят свою точку зрения. И у меня не должно быть такой цели.
Ну, значит, они пришли со своей целью.
А, у них
а какая еще цель?
А у них там Сукрити или что-то формируется.
Ну, от твоего могущества зависит. Возможно, там кто-то найдется, кто заинтересуется именно вот Бхагавад-гитой, наукой о Боге больше. Возможно. Я не знаю, какой план Кришны. Важно тебе самой не стать свидетелем Иеговы.
Пусть ходят.
Вот реши это. Какие у них мотивы?
Они
едят. Ты можешь прямо спросить об этом. Что вас привлекает здесь? Если вы Гиту не любите, со мной не соглашаетесь, что вас просад привлекает или что? Или вы хотите, чтобы я стал свидетелем Иеговы? Да, можно открыто поговорить. А это как раз люди, которые хотят пополнить свои ряды, и вот у них. У нас тоже как бы такая цель. Есть в каком-то смысле слова пополнить свои ряды. Вот. Но если это только эта цель, мы неправильно ставим задачу. Не так нужно ставить задачу. Нам не нужно пополнять свои ряды искусственно. Не нужно ни в коем случае. Будет много проблем. И внутри движения, и вовне. Ну вот, пробудить сукрити. Искренность в людях. Добровольно. Добровольно, конечно. Добровольно и бескорыстно. Так, чтобы люди захотели сами это. То есть Кришна все привлекающие. Вот наша задача в чем. Пополнить ряды – это не наша задача непосредственно. Это административная задача больше, чем духовная. Где двое и трое достаточно, говорится, для Бога. А нам, как с административной точки зрения, если храмы поддерживать, проекты создавать, нужны люди. Это другая точка зрения. То есть мы хотим расширяться, расширяться, расширяться. Но не нужно просто расширяться. Есть вещи важнее. Нужно распространить сознание Кришны. Есть опухающий организм, а есть растущий организм. Можно распухнуть, так болезненно, понимаете? А можно вырасти. Вот я и вот тут хочу провести различие. Не то, что я против расширения. Я сам за то, чтобы знание распространялось, и пусть люди приходят, и мы рады. Но это не должен быть пухнущий организм. От ложного эго. Или еще от чего-нибудь. Поэтому я просто не знаю конкретно тех людей. Может быть, там есть искренне, на самом деле им интересно общаться, это нормально.
Я благодаря им стала читать Гиту каждый день.
А вот что.
И повторять мантру.
Ты послал свидетелей Иеговых, иначе бы ты не стала читать Гиту, понятно.
Очень вдохновляют у них садхана, очень. Они прям про свою садхану рассказывают, что проповедуют. Два раза в неделю, и вот все
кстати,
читают.
Кстати, да, у них нужно поучиться в этом плане. Свидетели Иеговы. Одна из самых опасных сект сейчас считается в этом плане. Они настойчивы. Я с ними встретился в Алма-Ате, в парке. Они подошли ко мне. Три женщины. С книгами. Вот. Я им ничего не сказал, что, кто я. Я слушал их. Они стали говорить о Царстве Божьем. Вот. Что вы должны поверить в это. Потому что потом вы воскреснете, если поверите. Если не поверите, не воскреснете. И будете вечно жить, когда воскреснете. Я говорю, а каким я воскресну? Как я буду выглядеть? В каком теле? В этом же или в другом? В этом. В этом теле воскреснете. Я говорю, вы тоже. В этом, да, в этом теле. Ну вот у вас сейчас там сколько? 50-60 лет? И вот в этом теле воскреснете? В старом, что ли? Они переглянулись. Нет, сказали. А в каком? В молодом. Говорит, значит, в другом? Нет, в этом. В общем, я их запутал полностью. Они сказали, ну мы спросим старшего, мы не можем ответить на этот вопрос. Пошли. Интересные такие, искренние, такие, как дети. Так они мне понравились, как люди просто. Как люди добрые такие. Ну, ничего не знают. Почти так что-то. Но верят от воскресенья.
А муж сказал, прекратить это, потому что, говорит, культивируйте невежество. Не, они в невежестве, и ты в невежестве.
Ну, ты читаешь Бхагавад-гиту за это. Ты изучишь, подготовишься, будешь философию знать хорошо. Потом придут майявади после них. Ты еще больше науку будешь изучать. Станешь великой ученым, мудрецом в конце. Если не станешь майявади или светлее Ягова. Муж беспокоится, потому что чувствует, что влияние есть какое-то. Держитесь, да, тут только держитесь. Тут столько всего вокруг.
Читань Чандрачаран Прабху, скажите, пожалуйста, как вот находясь в храме, живя в храме, вот здесь, вот в пяти истинах, ощущать это место как дхаму? Ведь говорится, что вот здесь, если стоит Панчтатва, то значит, это не отличное это место от Майпура. Как относиться, чтобы вот это вот ощущение, оно не замыливалось, чтобы каждый раз приходить в алтарную с пониманием того, что я нахожусь в храме, там я живу в святом месте, а чтобы это не было обыденностью.
Если вы создаете панчататву здесь, ну, в храме, приходите перед панчататвой, поспеваете, слушаете, создаете панчататву, это сознание будет расширяться на весь этот проект, по все детали этого проекта, так скажем. Не только в алтаре. Оно будет видно на ваших дорожках, тропинках, на ваших этих вот, не знаю, как вы дрова складываете. Вот вы в монастырь заходили христианский когда-нибудь? Вы сразу чувствуете, здесь другая атмосфера, другое сознание. Что-то божественное есть, верно же? Потому что сознание распространяется на все. Есть это осознание Кришны именно. Если это немножко что-то другое, скажем, имперсональное, то этого не произойдет. Будете думать, здесь Кришна, а там уже выходит, его нет. Это люди будут чувствовать. Что во дворе нет такой гармонии, скажем, вокруг. Вот в алтаре красиво, собственно, нормально, а вокруг по-разному. То есть культируйте так, чтобы вот вы думаете о сознании Кришны, вы имеете сознание Кришны, вы входите сюда в ворота, и вы должны сразу осознать Кришну уже здесь. Уже чувствовать другой мир какой-то. Это все что? Это ваше творчество также, это ваш энтузиазм там проявляется. Как это все сделать, как это все создать для панчататвы? Под влиянием панчататвы. И вы будете жить в духовном мире фактически. И потом вы выйдете из-за ворот, и даже там что-то будете делать. То есть, естественно, это будет расширяться. И культура, и творчество, и все на свете. Вы идете, скажем, в храм, скажем, Южной Индии, прежде чем войти в храм, там джай-виджай стоят, скажем, уже изумительные какие-то вещи, еще до божеств. И там много вы еще чего увидите по дороге к божествам. То есть вы уже чувствуете эту атмосферу, уже стоя в очереди, уже вообще эта атмосфера, уже эти запахи уже присутствуют. Уже сгущаются, и вы приближаетесь к Богу, вы чувствуете, как вы идете к Богу. То есть тамаса не должно быть нигде вокруг. Тогда вам легко будет здесь, и люди будут, приходя сюда, сразу чувствовать духовный мир. То есть это задача наша. То есть мы в процессе, это мы только вот начали это вот строиться, еще у нас проект, у нас сейчас большая нагрузка. Но это не должно перейти в тамас, наше бессилие, как бы, что мы не способны это все поддерживать в сознании Кришны. Это нужно развивать, культивировать, улучшать, чтобы вы чувствовали, что вы живете с Панчтатвой. Нет, у вас достаточно воспевания, есть своя садхана. Качество воспевания, да, всегда можно улучшать. А количественно, ну, как бы отрегулировано все будет. Есть и деятельность у вас, и работа какая-то, и воспевание, и Шримад Бхагаватам. Я думаю, это уже отрегулировано здесь. Вы здесь год находитесь. Регулируемой жизни. Но важно вот это сознание Панчитатвы вот распространять вокруг. Хорошо, например, в Экадыше можете здесь воспевать сутки. Ну, вот, начать с каких-то вещей доступных. Кто желает, скажем, там, ночной киртан полностью пропеть в Экадыше. 64 круг мантры, скажем, или там киртан мелу устроить. Это нормально. У кого микрофон был? А, ну вот потом тогда.
Гуру Махарадж, вот в книге Рупа Госвами он описывает место первой встречи Шримати Радхарани и Кришны напротив Мадан Махана храма, где она уже большая, ну как бы они взрослые уже, а вообще, ну как до этого же столько лил детских происходило, что-то как-то...
Это не в счет, похоже, уже. Каждая встреча как первая. Ну, это как бы особенности духовного мира. Как можно сказать первая встреча, потому что они же вечно общаются. Но они сидят и вспоминают иногда. Ты помнишь нашу первую встречу? Кришна спрашивает. Сказали, оп. Вот. То есть какие-то лилы вокруг этого. Скажем, в земном, вот в Пхалма Вриндаване, возможно, это спросить. Первая встреча, или первая встреча, скажем, в другом возрасте, когда уже в другой расе они понимали ту расу больше, проявлялась раса. То есть под словом первое здесь, ну, разные вещи могут быть, подразумеваться. Нава Ява Намча, то есть обновляющиеся отношения, поэтому каждая встреча как будто она новая. Всякий раз, когда гопи видит Кришну в лесу Вриндавана, они видят что-то новое. Они бегут потом всем рассказывать, что они видели. Все говорят, где? Пойдем посмотрим. Ну, это Кришна. И всякий раз, да. Это можно исследовать, что здесь имеется в виду, вот Рупа Госвами что говорит. Что он имеет в виду вот под словом первая встреча.
А вот я начинающий преданный, как... контролировать общение с родственниками непреданными. Как что рассказывать, что нет, как бы.
Можно все рассказать, что они спросят.
А, ну что спросят?
Да, что спросят. И, может быть, чуть-чуть больше даже можно рассказать. Важно, чтобы родственные отношения не менялись, чтобы они не чувствовали, что меняются отношения. Угу. Что как бы разрываются. Иногда они думают, что у нас отношения разрываются. Вот пища уже другая у него, философия другая у него. То есть с нами не согласен ни с чем, то есть мы ему не нужны, вот эта проблема для родственников.
То есть надо отношения также ставить.
Да, родственные отношения, вот эту любовь, уважение, чтобы они чувствовали, что все не изменилось это.
Гуру Махарадж, такой вопрос. Вот мы сейчас, когда ездили по Уралу, в одном из городов Адама тоже такую вещь сказала, что ну как бы здорово, что вы приехали, ну здорово, что вы тут книги распространяете, программы проводите. А что дальше? То есть есть определенная потребность в поддержании тех городов, где мы были. И есть у меня такое наблюдение, что те ядра, где, например, развита Санкиртана, где распространяются стабильные книги, где есть преданные, которые этим занимаются, то ядра, она динамично развивается. Вот. И вопрос, как можно практически помогать таким городам, как это делать?
Пока только регулярно навещая эти места. С определенной регулярностью посещать эти места по возможности. Это места труднодоступные для большинства как бы проповедников. Это маленькие города, северные. И, собственно, там концентрация людей в основном зимний период времени. Там они работают в летние времена, они хотят уехать куда-то отдыхать. То есть такая ситуация непростая для посещения. Не каждый проповедник будет объезжать такие регионы, скажем. Здоровье, там не знаю, что еще, и аскеза. Если у кого-то есть возможность, то есть кто-то может это делать, объезжать. Потом использовать интернет-связь сейчас. Это очень важный момент. При такой как бы интенсивной сейчас проповеди в России, сейчас, не знаю, сотни тысяч людей, они изучают Веды с разных точек зрения, по-разному, но приближаются к этой теме Кришны. Сотни тысяч людей сейчас, я не знаю сколько, честно сказать. Вся, наверное, интеллигенция уже. И сейчас есть заочное образование для них, там учишь шастры, там, не знаю, потом как конференции можно делать, вебинары можно делать. То есть организовывайте это, если даже не можете приехать туда, можно вебинар какой-то организовать, или заочное какое-то обучение, или даже совместное какое-то, совместное служение по интернету делать. Институт Мари Камала, они сейчас заочное образование у них, там заочное образование у них, там не знаю сколько тысяч человек по всему миру. И они их зачеты обычно они делают какие-то творческие сцены, показывают. Это мультфильм, может быть, или спектакль делают на какие-то темы, гуунах, материальной природы, скажем, или что-то еще. Они творческие представляют, философские, творческие. И вот представьте, они сделали по всему миру с разных частей света вот, фильм, сняли все фильмы, не съезжаясь при этом. Сейчас же интернет есть. Один сюжет снимает у себя, посылает фрагмент туда. Другой берет фрагмент, добавляет к нему это, посылает сюда. И получился фильм. Представьте, они сняли фильм, находясь в разных частях света. Уже этот сам факт интересно, да? Посмотреть людям будет, как это. Что-то новаторство какое-то вообще в творчестве. И очень неплохо, очень хорошо получилось. Мультфильмы очень красивые делают, потрясающие. Потом эти же мультфильмы, постановки, наиболее талантливые, а это хороший уровень у них, на самом деле хороший уровень. Сразу в интернет, как проповедь, не сразу вдохновляются, что они уже проповедуют. Вот это вот обучение, зачет, проповедь, обучение, зачет, они сразу участвуют, понимаете? Люди просто вот до потолка прыгают, как им нравится это все делать. Они знакомятся, потом хотят приехать в Дхаму, просто лично увидеть друг друга, потому что они уже что-то делали, они просто горят, знаете, энтузиазм просто через край. Поэтому используйте вот разные технологии сейчас. Творчество, займитесь, развивайте творчество тоже. У вас есть отдельно талантливые преданные, но пока у вас как бы вот сырой, непрофессионально пока вы делаете эти вещи. И режиссура нужна хорошая, то есть нужно делать на хорошем уровне. То есть отдельно видно, что вы имеете способности, но нужно создавать. То, что прямо можете представлять людям вот эту культуру нашу, красиво, профессионально. Дополняйте хорошими вещами эфир, интернет, все самое лучшее. Ищите разные формы проповеди. В творчестве их много. Философия, творчество, если совместить, это смесь очень интересная, сочетание.
Гуру Махарадж, у меня вопрос по поклонению божествам. Вы как-то сказали, что соблюдение стандартов – это выражение нашей любви к Кришне. И я вот, слушая ваш ответ сегодня, Панчитатве, у меня возник вопрос, какое место следует отводить поклонению божествам в таком проекте, вот как «Пять истин»? Нужно ли слишком много внимания уделять этому служению, устанавливать какие-то стандарты?
Высокий стандарт?
Ну, здесь, да.
Хотите высокий? Как вы планируете здесь?
Я хочу узнать
ваше видение. Это же будет центр «Дом семьи» называться?
Да.
Я не думаю, что здесь какие-то высокие стандарты будут.
То есть домашний стандарт, это вот
Панчитатва, именно поэтому Панчитатва здесь, что здесь высокий стандарт. Здесь будет немножко вот другой акцент. Высокие стандарты будут в Омске. Они уже есть там. Поклонение Радхе Говинде. Здесь будет среда для общения, для творчества. Ну, то есть так, да? Об этом поговорили. Не только, не просто храм. Но кажется, что вы уже концепцию эти же выработали, так мне казалось.
Да, знать. Мне хотелось просто ваше мнение узнать.
Я давно согласился с этой концепцией, с самого начала был согласен с этой концепцией. Я думаю, что в этом здесь и будет успех. Здесь очень интересный проект будет. Вот если его по концепции рассмотреть, он очень как бы актуальный, очень интересный. Это коровы, сельское хозяйство. Тут много нового сейчас приятно открывают, что интересует людей. Фестиваль можно сделать, экофестиваль, скажем. Это очень, очень ценно. Вообще нет таких фестивалей в мире. Может быть, в мире есть, я не слышал просто, но в России точно что-то новое. Если развивать такие фестивали, где люди будут учиться вот экокультуре, общаться с коровами, понимать землю по-другому, лучше. Наука-то утрачена у людей. Узнают о семи матерях, а о том, что такое коровий навоз, представьте, это потрясающая революция будет вообще, если люди узнают об этом. Кто такая вообще корова, что такое молоко, что такое земля и все остальное. Вот здесь это вот важно продвигать. При этом нужно продвигать духовно. Как вы это и хотите делать духовно? Это и прасад, и киртан, и философия, все тут есть. Люди образованные здесь, квалифицированные. И вот это знание, как жить на земле, сейчас как воздух необходимо. Многим людям. Пища – это важная составляющая. Ну, много важного составляющего. Тут вы должны стать мастерами в этой области, изучить все. Вот задача этой экофермы. Так, и здесь вот пять истин. Здесь тоже есть своя программа развития. Не забывайте об этом. Поскольку вы забываете, вы меня спрашиваете. Вы забыли концепцию. Вы просто снова обусловились храмом. Поэтому обсуждайте снова эту концепцию, развивайте ее. И тут спешить не нужно, потому что еще достраиваться нужно, как бы тут еще работа впереди. Только сделали шаг какой-то, твердый шаг сделали, но еще вот много нужно чего доделывать, средства нужны. Но не забывайте концепцию. Потому что когда вы строитесь, концепцию забываете, это повлияет на стройку тоже. Вы должны сразу заранее знать, что вам здесь нужно построить. А эта концепция отвечает за это. Забывайте концепцию, меняются планы. Упрощаются, так скажем, планы. Всегда так происходит. Все в этом мире, все, что строится, сейчас и делается, все в упрощенном виде делается. Они научились делать в упрощенном виде. Стекло, металл, там и все быстро. Обшивка. Потому что нет концепции. Поэтому концепцию то поддерживайте, не забывайте ее. Вы предлагали концепцию, мы это слышали, обсуждали, все ее восприняли хорошо. Это главная вещь, которая будет вас здесь связывать. Все, вопросов нет. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.